Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Литовские власти решили обнародовать в интернете документы из архивов КГБ советских времен. На мероприятии по случаю запуска интернет-портала, на котором уже началось размещение документов, премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс сказал: «Правда о том, как ломались судьбы людей, очень важна. Важно, чтобы эта правда помогла и нашим соседям, я имею в виду Россию, понять, как и чем мы здесь жили все 50 лет оккупации». О том, как будут публиковаться документы КГБ, мы будем сегодня говорить с гостями программы «Итоги недели». Я приветствую в Вильнюсе Арвида Санушаускаса, историка и председателя комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне, и тележурналиста, публициста Виталия Каракорского. Господин Анушаускас, здравствуйте. Прошло 20 лет после распада Советского Союза. Почему документы из архивов КГБ стали публиковаться только сейчас? С чем это связано и как готовилось это решение?
Во-первых, 2 года назад закончился период люстрации бывших работников КГБ. Были ограничения на некоторые должности, которые они не могли занимать. И вот спустя 2 года начинается иного рода люстрация, то есть мы будем обнародовать документы самой структуры, начиная с председателя и кончая, как говорится, агентами.
Я знаю, что не все документы будут публиковаться. Есть определенные ограничения. Какие именно?
Ограничения касаются только 1500 человек, которые 10 лет назад добровольно признали о своем сотрудничестве с органами безопасности в советское время, и вот именно данные о них, они не будут размещаться в интернете. Это ограничение касается только этих лиц.
То есть 15 миллионов документов, которые сейчас находятся в ваших архивах, будут постепенно выкладываться на сайте?
Ну, действительно, столько, может быть, листов, не документов. Документов, конечно, меньше, но самые главные, в которых есть данные о этой структуре, я думаю, не более 100 тысяч документов. Но действительно это займет не один год.
Господин Каракорский, здравствуйте. Как бы вы оценили отклик литовского общества на это решение опубликовать документы КГБ? Была ли серьезная дискуссия? Были ли недовольны? Или в обществе существует консенсус по этому поводу? Кипят страсти или новость встречена равнодушно?
Здравствуйте, Дмитрий. Я должен сказать, что я-то сам абсолютно поддерживаю это решение, но в обществе нет однозначной оценки. Дело в том, что и пресса подает по-разному это решение. Например, говорится о том, что не все документы будут опубликованы, что вообще у нас, и это правда, очень мало этих документов, потому что огромная часть архива была вывезена в Ульяновск в свое время. И более того, некоторые силы переходят в контрнаступление. Сегодня я прочитал в интернете, в одном из информационных порталов, что бывший полковник КГБ Мисюконис, он же первый министр внутренних дел независимой Литвы, потребовал решить статуса добровольца, то есть участника вооруженного сопротивления послевоенного Антанаса Кровьялиса, легендарного последнего литовского партизана, который сопротивлялся оккупации до 65-го, представьте себе, года. И эта позиция по поводу Кровьялиса находит поддержку в обществе. Другой бывший видный человек из литовской элиты, генерал литовский уже госбезопасности Юргис Юргялис, целый цикл статей написал по поводу, значит, того, что Кровьялис был просто бандитом, который убивал мирных граждан. И я вот думаю, насколько живо это все, несмотря на то, что прошло 20 лет, и читая теперь опубликованный документ, один из документов, вот только-только опубликованных, это письмо председателя КГБ Литовской ССР генерал-майора Эйсмунтуса 28 марта 1989 года с указанием собирать материалы подразделениям КГБ о преступлениях литовских партизан против местного населения. Я думаю, что этот приказ действует до сих пор.
Скажите, господин Анушаускас, что вы добавите к словам Виталия Каракорского и как бы вы оценили реакцию общества на начало публикации этих документов?
Ну, во-первых, в Литве, я думаю, существует ну, как бы гласное согласие на публикование этих документов, поскольку все-таки более 80% опрошенных жителей по социологическим опросам и раньше, и теперь думают, что эти документы нужно придать гласности. То есть общество на это согласно. И если в этих документах будет информация, которая покажет не только тайное сотрудничество, не только какие-то преступления, которые скрывались органами госбезопасности в советское время, я думаю, это будет только на пользу. И я даже, поскольку в свое время исследовал документы КГБ в другом ракурсе, например, как КГБ расследовало некоторые преступления во время нацистской оккупации. Интересно то, что, например, такое громкое дело, как погром в Каунасе в 1941 году, я нашел документы, что все-таки КГБ ну, не очень как говорится, активно расследовало, а скрывало некоторые данные из-за того, что хотела свои знания использовать в идеологической борьбе против литовских организаций, которые действовали тогда в западных демократических странах. То есть мы узнаем действительно, я думаю, много чего.
Ну вот один документ я прочитал, это отчет об агентурной деятельности в Литовской ССР за 71 год. Там даже есть информация о том, что на радиостанцию «Свобода», «Свободная Европа», на наше радио, в литовскую службу, которая уже много лет не существует, был внедрен в 71 году агент, некая женщина с агентурным именем Дайна. Интересная история, но остался привкус недосказанности, кто эта Дайна была, что с ней случилось потом и так далее. То есть есть документы в пояснениях, не нуждающиеся, но есть и такие, которые требуют подробного комментария, потому что там псевдонимы или ссылки на какие-то непонятные современному читателю обстоятельства. Будут ли комментировать эти документы сейчас в рамках вот этой государственной программы их публикации, или это уже частное дело историков?
Действительно, это уже частное дело и историков, и исследователей, которые захотят исследовать вот именно этот период, эту организацию, ее документы. Эта акция, как говорится, объявление этих оглашений документов не преследует цели, чтобы все подробности в этих документах были как бы расследованы, а потом уже мы объявим эти документы. Для этого нужно больше времени. Но и вот что вы сказали, что в 71 году в «Радио Свобода» будут и другие документы, из которых будет и ясно, кстати, и кто был, и когда внедрен еще.
Господин Каракорский, чего вы ждете от публикации этих документов? Вот господин Анушаускас обещал, что будет очень интересно. Есть ли у вас не только общественный, но и личный интерес?
Да, у меня есть личный интерес. Я этой темой занимаюсь как журналист давно. К сожалению, те телевизионные передачи, в которых господин Анушаускас принимал участие не один раз, это «Акирыч» и «Факту анатомии», они не существуют уже. Думаю, тоже по причине известного сопротивления определенных структур. Я продолжаю этим заниматься. Мне уже очень интересно. На самом деле документы начали печататься немножко раньше, на другом сайте. Там печатаются документы не только литовского отделения КГБ, но и латвийского и эстонского. Действительно очень интересно. Кстати, должен сказать из того, вот, сколько я знакомлюсь с документами, что Дайна – это не обязательно женщина. Просто бывает так, что женские имена давались мужским агентам и наоборот. И я думаю, что могут быть и большие сюрпризы, потому что мы знаем, как проходила иллюстрация в Польше. И вот на этот польский опыт неожиданно сослалась недавно представитель по печати президента Украины Виктора Януковича Анна Герман. Кстати, тоже бывшая сотрудница украинской редакции «Радио Свобода», насколько мне известно. Которая еще известна как Галина Стетив. И которую тоже как бы подозревают в том, что она под псевдонимом Тереза сотрудничала с КГБ. Так вот, она сказала, что тоже предложила публиковать документы, и, видимо, не будут публиковаться аналогичные документы в Украине. И она сказала, что вот интересен польский опыт, типа там стало известно, что среди правых агентов было больше, чем среди левых. Мы тоже должны быть готовы к таким сюрпризам. Но тут все понятно по одной простой причине, потому что левых, это бывших коммунистов, их не надо было вербовать. Они и так делали общее дело с КГБ.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости Арвидас Анушаускас, историк и председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне, и тележурналист-публицист Виталий Каракорский. Господин Анушаускас, вот Виталий уже несколько раз упомянул сопротивление публикации этим документам. Нет сомнения, конечно, что много влиятельных людей не хотели бы воскрешать воспоминания о том, что они делали при коммунистах. Вы заметили ли серьезное сопротивление вашим вот этим планам?
Действительно, да, есть такое сопротивление. В свое время даже люди у нас, которые занимали большие высшие должности, говорили, что лучше бы эти документы уничтожить, чтобы они сгорели, но не объявлять, поскольку общество после их публикации будет расколото. Я думаю, что действительно такой опасности нет, поскольку я думаю, что часть этих документов действительно коснется некоторых людей, их близких. Например, я могу сказать, что тот список, который, я думаю, тоже будет объявлен, тех людей, которые сотрудничали с органами безопасности в ином ракурсе, то есть не были агентами, но были резервистами на особый период, ну, мы узнаем и из этих фамилий, и почему было в свое время такое сопротивление люстрации этих людей.
Виталий Каракорский уже упомянул, что часть документов, хранившихся в архивах КГБ Литовской ССР, была вывезена в Россию, да? Как вот это происходило? Как они вывозили эти документы и почему некоторую часть оставили? Не успели или специально как-то разбирали?
Ну, действительно, они уничтожались практически всегда, то есть были сроки хранения, они соблюдались, но в 89-м году уже когда в Литве был Сайдис, в разгар, как говорится, перестройки, 105 тысяч дел, личных дел агентуры были уничтожены. В 90-м году, в феврале, кажется, были отобраны часть архива КГБ, 5 тысяч неуничтоженных агентурных дел и вывезены в Ульяновск, в Москву, часть в Минск, то есть... Вот именно в то время началось и уничтожение некоторых документов. Вырезались фамилии агентуры, вырезались фамилии сотрудников из документов. И таких обрезанных, вырезанных документов очень много в архиве. Но пострадали только некоторые фонды. Например, агентурные фонды действительно сильно пострадали. Мы не можем сравниться ни с Польшей, ни с архивами в Штази в Германии, но и другие фонды, например, которые раскрывают деятельность КГБ, агентурную деятельность как структуры, они меньше пострадали, практически сохранилось 90%. То есть разные фонды, разные части их уничтожены.
Тут, конечно, возникает очень сложная моральная проблема, точнее, много проблем. Ну вот, скажем, КГБ составляло на кого-то досье, на какого-то диссидента или просто на известную фигуру, на писателя, артиста, ну или просто чиновника. То есть есть какие-то личные вещи очень интимные и есть представляющие общественный интерес. Вот как при публикации их разделить? Господин Каракорский, что вы думаете?
Я думаю, что тут ведь дело не в личных делах, на мой взгляд. Тут надо понимать, подойти к этому структурно. И, по-моему, такой подход и принимается сейчас. Потому что личные дела, как сказал господин Анушаускас, они там некоторые пострадали, некоторые вывезены и так далее. Но мы должны понимать, что были целые структуры, которые КГБ не подчинялись напрямую, не входили в состав КГБ, но были филиалами КГБ, ну, какой-нибудь там «Интурист» возьмем, или там агентство печати новости, или Всесоюзное агентство авторских прав, или, ну, их было много, или там служба вещания за границу на государственном радио, общество «Родина», целая куча. Вот если публикация документов коснется и этих всех структур, мы просто увидим, что КГБ, во-первых, действовал не один. Начнем с того, что он, во-первых, подчинялся, конечно же, коммунистической партии. И вот этот механизм. А что касается вот этих личных моментов, Ну, а как это разделишь? Я не представляю, как это можно разделить, если идет публикация документов. Тут ведь не только списки и не столько списки сотрудников, тайных сотрудников, секретных сотрудников, сексотов. Тут речь идет о методах действия. Может быть, нам нужны комментарии, может быть, понятно, что одни люди были в оперативной разработке, другие просто сотрудничали, третьи, не сотрудничая, как бы официально не давая подписку о сотрудничестве, выполняли задания. Это надо объяснять, это надо объяснять. А детали личной жизни, ну да, есть такой скользкий момент.
Ну, есть еще одно важное обстоятельство, которое, кстати, принималось в расчет, когда документы спецслужб раскрывались в странах Восточной Европы, ведь могут быть сфальсифицированные документы, которые составлялись в последние годы существования Советского Союза, КГБ, специально, чтобы бросить тень на оппозиционеров. Господин Анушауска, смогло ли в Литве такое случиться? Вы принимали во внимание такую возможность?
Да, действительно, в архиве сам находил такие документы. Документы, которые использовались для компрометации некоторых лиц. Обычно это были диссиденты. Характеристики, компрометирующие через личную жизнь, такие документы тоже есть. Действительно, некоторая опасность есть, что такие документы теперь может быть не использованы, но не поняты каким-то неподготовленным человеком. Но я думаю, что именно через такие документы, через их исследования, после их объявления, мы увидим именно тот механизм компрометации, который очень, я думаю, эффективно действовал в то время. И внутри Литвы, и за ее пределами, кстати.
Вот вопрос о том, что происходило за пределами Литвы. Я уже цитировал слова премьер-министра вашего, который говорил о том, что вся эта процедура очень важна и для России. Господин Каракорский, как вы думаете, какое послание, какой месседж для русских читателей этого сайта во всей этой процедуре?
Ну, я думаю, что русским читателям, поскольку они лишены такой возможности в самой России, будет очень интересно почитать. Это ведь документы на русском языке. В основном на русском языке, есть и на литовском. Но более того, я скажу, что самый главный месседж не в этой публикации. Лучшее послание было бы, если бы после этой публикации последовали какие-то действия конкретные по десоветизации Литвы. Потому что, пример действительно говорит, что это восстановление исторической справедливости и так далее. Но вот совсем недавно нынешний советник премьера, а на тот момент мэр Вильнюса после выборов в самоуправление спокойно шел на коалицию с представителем партии, в которой есть офицер КГБ. И объяснял это примерно так. Всякие люди живут в Литве, и надо и с этими жить. Вот если бы таких публичных жестов не было, я думаю, это был бы лучший сигнал для России. Потому что ведь у нас получается такая немножко оккупация на экспорт. Мы внутри страны ничего не делаем для преодоления последствий оккупации. То есть делаем, но очень мало. В частности, вот эта публикация документов, это, конечно, такое действие именно в этом направлении. Но это только начальный шаг. Это очень нужный шаг, потому что действительно в обществе не существует справедливости. Пока за одним столом сидят жертвы и палачи, и без справедливости, как известно, не бывает ни права, ни правосудия. Так что очищение самого литовского общества от этой скверны, это и был бы вообще самый лучший сигнал и России, и не только России.
Господин Анушауска, что вы добавите? Согласны ли вы со словами Виталия Каракорского? И можно ли добиться очищения от этой скверны? И каков сигнал России может быть от всей этой процедуры?
Я замечу, что те документы, которые теперь были уже оглашены, это только маленькая часть той части, которую уже упоминали другой сайт. Уже 4-3 года документы тоже оглашаются. И вот именно интерес к этим документам, к их содержанию, вот именно той политической воле, которая все-таки этими жестами была показана, что нужно очистить общество от такого прошлого, именно иллюстрация через просвещение общества, чтобы знали, как все было в свое время и что люди действительно не могли знать, не могли видеть. И в Украине недавно, это, по-моему, в феврале даже, за интерес к этим документам даже был один историк, я знаю, подвергся преследованию. Отобрали у него компьютер, в котором были эти же наши документы, которые вот в другом сайте были объявлены. Так что, я думаю, и интерес и простых людей, и исследователей, и спецслужб, которые действуют по старинке, я думаю, мы для них такой, в кавычках, подарок, которого они действительно не желают, предоставим. И я думаю, общество не только в Литве, но и в России, ознакомившись с этими документами, больше поймет, изменилось ли со советских времен некоторые вот методы тех спецслужб или нет.
Скажите, а были ли такие случаи, когда публикация каких-то документов вот на том уже предыдущем сайте, о котором вы сейчас говорили, разрушила репутацию или карьеру, как-то подпортила какого-то известного в Литве лица?
Нет, тот сайт не преследовал такой цели персонализировать какие-то документы, то есть они отбирались по иному принципу, то есть чтобы могли читатели видеть, как действовала сама структура. Там есть и инструкции, как вербовать, как работать сотрудникам КГБ и так далее. То есть другая цель преследовалась.
Спасибо, господа. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» в Вильнюсе Арвидаса Анушаускаса, историка и председателя комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне, и журналиста Виталия Каракорского. Мы говорили о начавшемся в Литве процессе публикации документов КГБ. Сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода вспомним писателя Аркадия Ваксберга, скончавшегося на этой неделе.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Беларуси суд приговорил к 5 годам колонии усиленного режима экс-кандидата в президенты Андрея Санникова. Он был признан виновным в организации беспорядков в Минске в день президентских выборов 19 декабря. В Подмосковье совершено нападение на противника прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Как сообщил Интерфаксу лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Черикова, в ночь на субботу активист был избит группой неизвестных. В Киеве милиция загнала участников бессрочной акции «День гнева», которая началась сегодня также во многих украинских городах. При разгоне демонстрации несколько человек пострадали, минимум 6 были задержаны. Президент России Дмитрий Медведев направил главам государств-членов Совета России и НАТО послание с изложением российской позиции по противоракетной обороне. Министерство обороны США пока отказывается обнародовать фотографии тела Усамы бин Ладена. В ответ на запрос агентства Associated Press Пентагон заявил, что агентство не смогло доказать какое-то особое значение этой информации. В Сирии правительственные войска обстреляли город Тал-Калах. 3 человека погибли, есть раненые. В Йемене в городе Таиз 7 человек были ранены, когда по участникам демонстрации открыли огонь вооруженные люди в гражданской одежде. В Иерусалиме около 2000 человек пришли на похороны палестинского подростка, погибшего в результате вчерашних столкновений. НАТО призывает Пакистан сохранять единство с западными союзниками в борьбе с талибами-экстремистами, стоящими за вчерашними взрывами.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 8 мая после тяжелой болезни скончался известный писатель и публицист Аркадий Ваксберг. Ему было 83 года. Ваксберг долгие годы работал в литературной газете, был ее корреспондентом в Париже, был автором литературоведческих исследований, в частности, о Горьком и Маяковском, и исторических работ об эпохе Сталина. Аркадий Ваксберг известен также как прозаик, драматург, киносценарист. Голос Аркадия Иосифовича часто звучал в передачах нашей радиостанции. Слово Ивану Толстому.
Полвека Аркадия Ваксберга с удовольствием читали все, кому интересна история и современное общество. Его книги были поистине народны. Им увлекался и академик, и домработница академика. Секрет был прост. Аркадий Иосифович писал увлекательно. Профессиональный адвокат, знаток закулисных историй, он никогда не сползал в желтизну, оставаясь доказательным, убедительным и корректным. После многих лет в литературной газете он с радостью открыл для себя информационные возможности новейших времен, и нам, читателям, достались его рассказы о Максиме Горьком, Лиле Брик, Сергее Есенине. В русской литературе Ваксберг был сродни Андре Муруа или Анри Труа литературы французской. Мне кажется, Аркадий Иосифович не поморщился бы от такого употребления, потому что Францию любил и знал как мало кто. Я был знаком с ним 45 лет, и мне приятно, что обо мне, 7-летнем, он пишет в своих мемуарах. Но меня он интересовал, естественно, куда больше, чем я его. Полгода назад мы беседовали с ним в Париже, где он жил в маленькой квартирке. Я спросил Аркадия Иосифовича, как ему удается писать такие свежие книги, ведь все мы читаем историко-литературные исследования, документы, мемуары, письма, и найти новое непросто. В чем его секрет? Вот фрагмент нашей беседы.
Я придумал одну фразу, состоящую из двух слов. Она называется «драматургия факта». Я пытаюсь в факте, конкретном событии, найти внутреннюю драматургию. А внутренняя драматургия требует большой раскованности. С одной стороны, очень четкого понимания, что нельзя растекаться, чтобы это превратилось в какое-то желе колышащееся, где нельзя разобраться вообще, о чем идет речь и так далее, то есть какая-то внутренняя дисциплина. А с другой стороны, внутренняя свобода. Нельзя идти строго в хронологическом порядке, нельзя гнуть одну и ту же линию. Надо... Я обожаю эти ответвления. Зацепилось за какое-то имя рассказ, и я начинаю рассказывать все, что я знаю про это имя. Может быть, это вообще не имеет никакого отношения буквально, впрямую к сюжету, за который я взялся. А в итоге получается такое, наверное, занимательное чтение, потому что тогда даже избранный мною сюжет, он не самодавлеющий, а он вписывается в контекст времени, в эпоху свою, в общество, в среду, в которой общались мои герои. Теперь я уже заметил, многие стали использовать придуманную мною форму, она впервые была придумана в книге о Горьком. Книга о Горьком завершается очень большой по протяженности главе, где я рассказываю, что случилось дальше со всеми героями. Казалось бы, такая справка, но это не библиографическая какая-то энциклопедическая справка, а это мини-мини-мини-новеллы об этих людях, только о том, что уже выходит за рамки, собственно, книги, которую я написал. А вот что это? А как дальше этот жил? А чем? Оказывается, вдруг это производит сильное впечатление, потому что узлы, которые были завязаны, они как бы очень многие остались нераскрученными, неразвязанными, недоговоренными. А я даю им возможность завершиться, поставить точку. И все это только благодаря тому, конечно, что у меня гигантский такой рабочий архив. Я храню несметное количество папок, блокнотов с выписками разными, которые когда-то были сделаны впрок, и в голову не приходило, могут они пригодиться или не могут. И они не с утилитарной целью были сделаны, что вот я сделаю такую выписку, а вот, может быть, через 30 лет это мне пригодится. Я это делал по потребности. Мне хотелось запечатлеть цитату, факт, источник, маленькое событие, потом я их вспоминаю, так у меня же про это было написано что-то, я же это должен найти, я это вытаскиваю и вставляю, оказалось, пригодилось, ничего не теряется, вот в чем дело, никакое знание не теряется, оно так или иначе, или впрямую, или косвенно оказывает влияние какое-то на ход мышления. Поэтому все это соответствует известному крылатому выражению, только не помню, кому оно принадлежит. Когда человека спросили, как долго человек писал картину, он ответил: «Всю жизнь и еще одну ночь». Так вот, сколько времени я писал эту книгу? Всю жизнь, ну и еще сколько-то времени на то, чтобы отстучать ее на компьютере. Вот и все.
Аркадий Ваксберг. Фрагмент из передачи «Радио Свобода», которая вышла в эфир в январе этого года. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В среду стартовал Каннский кинофестиваль, и у нас на связи кинокритик Андрей Плахов. Андрей, здравствуйте. Как минимум одна сенсация уже была. Это премьера восстановленного цветного варианта знаменитого фильма Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну» 1902 года. Реставрация 14-минутной копии, находившейся в очень плохом состоянии, продолжалась 2 года, и потрачено на нее было более 400 тысяч евро. Это бюджет крупный полнометражного фильма. Это одна сенсация фестиваля, а были ли другие?
Да, безусловно, реставрация фильма Мельеса – это событие, значимое для фестиваля, издана прекрасная книга, посвященная этому фильму. И вообще классика занимает довольно заметное место в программе Канна. Есть такая специальная программа «Каннская классика», где показывают разные фильмы, в частности, картины Джерри Шатсберга, которые участвуют в Фейдановичей. Портрет, чья фотография украшает официальную афишу Каннского фестиваля. В понедельник будет показ фильма «Дикарь» Жан-Поля Рапно, который представит Катрин Денёв, и много других старых классических картин. Но, разумеется, внимание привлечено прежде всего к конкурсу и программе «Особый взгляд», ну, параллельным программам «Двухнедельник режиссеров» и «Неделя критика», к тем фильмам, которые являются абсолютными мировыми премьерами. И среди них есть явно сенсационные, в частности, такой сенсационной картиной оказалась «Ариранг», фильм, снятый Ким Ки Дуком, знаменитым корейским режиссером, который уже 3 года молчал, совершенно пропал, не участвовал ни в каких фестивалях, хотя до этого сделал по 3 фильма в год. И вот сейчас он вернулся с фильмом, на эту премьеру было почти невозможно попасть, были страшные толпы желающих пройти в кинозал, и в конце концов те, кто прошли, увидели совершенно необычное кино, необычное произведение, это попытка режиссера высказаться о своем кризисе и просто исповедоваться на экране, показать себя и свою жизнь так, как она есть. А жизнь его протекает сегодня в таком домике, который он соорудил где-то в глуши, практически вне всякой цивилизации. Он существует как отшельник, ведет такой, в общем, совершенно спартанский образ жизни и при этом довольно много пьет алкоголя, потому что очень тяжело переживает этот кризис и то, что с ним произошло, как с режиссером, потому что он больше не способен снять нормальный, как бы обыкновенный фильм, фильм, который он снимал раньше и довольно успешно. Вот такая вот картина, которая произвела противоречивое впечатление на публику, потому что одни сочли этот жест манерным и искусственным, а другие считают его по-настоящему радикальным, честным и выражающим душу этого художника.
Андрей, а вы на чьей стороне?
Я верю в то, что Ким Ки Дук переживает кризис и пытается из него выйти таким необычным способом. Впрочем, он не так уж необычен. Мы помним, что и Ларс фон Триер сделал, в общем, в какой-то степени такой провокационно-радикальный фильм «Антихрист» именно для того, чтобы преодолеть свои внутренние проблемы, и, кажется, он их преодолел. Я надеюсь, что то же самое произойдет и с Ким Ки Дуком. Я вообще считаю, что Ким Ки Дук – это очень талантливый, очень важный режиссер, не только для корейского, кино, и вообще для современного кино. К нему, конечно, по-разному относятся, но ясно, что это человек, без которого картина современного кино, уже трудно ее представить.
Много говорят о фильме «Нанни Моретти», комедии о неврастеннике Папе Римском. Вам понравилось?
«Нанни Моретти» — это тоже своего рода кинки-дук, это тоже человек-нарцисс, человек постоянно рефлексирующий, всегда пытающийся заснять самого себя. Он, кстати, в этом фильме играет роль психоаналитика, что очень характерно. Но главную роль в этой картине играет Мишель Пикколи, замечательный французский актер, который еще 15 лет назад, 16 лет назад, когда отмечалось столетие кино, сыграл в фильме «Аньес Варда» «Стоя одна ночь», «Месье Синема». Это действительно в каком-то смысле воплощение истории кино, его благородная история, прекрасная актерская традиция, именно французская традиция. И в этом фильме он играет во всем блеске своего обаяния, несмотря на очень преклонный возраст. Он человек абсолютно с живыми глазами, с великолепной мимикой и очень нежной душой. Все это мы видим вот в том образе, который он играет. Это образ неудавшегося Папы Римского. И Папы Римского, который избран, но который не хочет быть во главе столь мощной структуры, как Ватикан, и вообще не претендует на то, чтобы куда-то вести человечество. Фильм полный иронии, фильм немножко более мягкий, чем обычные фильмы Нанни Моретти. Некоторые его упрекнули за это, в частности, газета «Варайти» назвала картину «беззубой», ожидая, очевидно, после его «Каймана», резкого такого политического высказывания против Берлускони, чего-то подобного в адрес Ватикана и Папы Римского. Этого не произошло. Моретти сделал нежный фильм в духе его знаменитой классической картины «Месса окончено». И мне кажется, что это один из удачных его фильмов последних лет. Я больше как раз люблю Моретти лирика, чем Моретти политика. Хотя, разумеется, по этому поводу тоже есть разные мнения.
Спасибо, Андрей Плахов, по телефону о фильмах Каннского кинофестиваля. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российский участник конкурса Евровидения Алексей Воробьев и президент Дмитрий Медведев, посетивший юбилей ВГТРК, стали главными героями блогов уходящей недели. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Юрий Васильев.
Еще до подведения итогов песенного конкурса Евровидения Россия успела занять на нынешнем состязании особое место. Спев достаточно для того, чтобы пройти в финал Евровидения 2011, российский участник конкурса Алексей Воробьев решил по такому случаю вновь воспользоваться ртом и выразить радость от события. По возможности дословно радость прозвучала так, цитата: «Это Россия, это Россия. Иди сюда, смотри в глаза». Конец цитаты. Блогеры в первую очередь заметили, что молодой человек Воробьев, разумеется, составил бы неплохую компанию футболисту Вадиму Евсееву. Во времена он и Евсеев после очередной редкой победы российского футбольного оружия громко излагал прямо в камеру известное слово из трех букв. Дальнейшее укрепление традиции в изложении блогера Макс Брауна. Цитата. «В январе я писал про малолетних хоккеистов, которые устроили позорное шоу перед камерами, орали гимн и матерились. Тогда же я писал, что в любой нормальной стране им бы сделали выговор, а потом вся команда, включая тренера и менеджера, пришла бы на телевидение, каялась, извинялась и объясняла молодым телезрителям, почему их поведение было неправильным и недопустимым». Когда публичные личности, продолжает Макс Браун, совершают публичные же ошибки, ответственность нести они должны тоже публично. К этому их обязывает их роль. Не для того, чтобы оскорбить или унизить провинившихся, и не для того, чтобы умолить их достижения, а для того, пишет Макс Браун, чтобы определить некоторые общественные нормы. Это и это у нас допустимо и поощряется, а то и то нет. Очевидно, пишет Макс Браун, что в нормальных странах не принято материться в телевизоре, позорить символику своей страны и оскорблять соперников, особенно проигравших. Все это влечет за собой последствия. Но в России никаких последствий для характеристов и их воспитателей не было. Не было никаких покаяний и чистосердечных извинений. Более того, все бросили защищать наших мальчиков и даже хвалить их за патриотизм, открытость и искренность чувств. И вот теперь на Евровидении, пишет Макс Браун, мы получили явное продолжение истории. Конец цитаты. А вот другой взгляд. Гримерка, место не публичное, нефиг было там снимать, достойно выступил, достойно представил, зачем ханжить, так и надо по-русски. Это уже журналист Николай Троицкий, популярный блогер Кутузов. А вот у пользователя «Кроманьонец» взгляд на перспективы певца Воробьева, если вдруг с шоу-бизнесом у него не срастется. Цитата: «Парень не пропадет, будет бороться с экстремистами. А что, талант есть. Видишь, как орет, в глаза, мол, смотри». Враги народа испугаются еще до того, как начнут трещать ребра. Конец цитаты. Ну, страшно не страшно, а вот избыточно вышло наверняка. На том и хватит о Евровидении, переключаемся на канал «Россия». В Москве с размахом отпраздновали 20-летие Всероссийской государственной телевизионной радиовещательной компании ВГТРК. В мае 91-го в эфир вышла программа «Вести», ведущая Светлана Сорокина. На уходящей неделе 2011 года президент Дмитрий Медведев приехал на канал «Россия», упомянул о некой миссии, возложенной на государственное информационное вещание, и выразил надежду, что зарплаты на ВГТРК выплачиваются, цитата, «какие надо». Журналист и телеведущая Ольга Бакушин поместила в своем блоге фото со встречи Медведева и сотрудников федерального канала, снабдив картинку следующим описанием.
Утренник в образцовом детском садике. Послушно нарядные детишки выстроились в два ряда, а любимчик воспитательницы им с табуреточки читает стишок. Постановщик знает толк в мизансценах. И да, ну хорошо, большинство мальчишек собирается ловить штрафной и прикрыли, как положено футболистам, самые чувствительные мужские места. Но почему в той же позе стоят девочки? Они-то что прикрывают? Только не спрашивайте меня, а что бы я делала, если бы была президентом такого маленького роста? Я бы точно не вставала на табуреточку. Такие вещи можно либо игнорировать, либо поступать как Собчак, который всегда успевает раньше пошутить насчет лошадей, чем какой дурак перехватит. Я вас уверяю, если бы Медведев сам начал шутить на тему своего роста, остальные шутки очень быстро бы увяли.
Кстати, к вопросу о чувстве юмора. Телеобозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина следила за сюжетами, посвященными юбилею, и обнаружила, среди прочего, синхрон Марии Ситтель, ведущей программы «Вести». Мария Ситтель сказала следующее. «Молодой журналист, поступающий на работу в «Вести», должен помнить, что он не может позволить себе врать в эфире». Дальше можно было уже не слушать, пишет Бородина на своей странице в Фейсбуке «Маша, так держать». Откликов было много, наиболее, что называется, близки к теме, от Веры Кричевской, бывшего главного редактора телеканала «Дождь», куда Дмитрий Медведев заходил меньше, чем за месяц до посещения ВГТРК. Вера пишет: «Ну, это ж только молодой журналист не может врать в эфире, а всем остальным можно. И президентом средних лет», добавил Павел Лобков. А то, что на 20-летие российского телевидения не пригласили его создателя Анатолия Лысенко и первую ведущую «Вестей» Светлану Сорокину, это даже не обсуждали. Виктор Шендерович упомянул, и все. Что логично, при обсуждении этого уж точно можно было до лексикона Евровидения дойти.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Секта поклонников Владимира Путина и изгибы карьеры сыновей и друзей российского премьер-министра. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
«Хочешь заработать миллион? Придумай новую религию», — говорил основатель саентологии Рон Хаббард. Правда, те, кто решил воспользоваться этим ноу-хау на российской территории, рискуют заработанный миллион быстро потерять. Но есть один оберег – лик вождя. Если в основу своей новой религии заложить поклонение бессменному властителю, то и рейдеры, и правоохранительные органы, а также первые и вторые в одном лице, будут опасаться даже ступить на территорию новой обители. А обитель хорошо в таком случае разместить за высоким забором на федеральной трассе, где-нибудь в провинции, но не очень далеко от Москвы, чтобы богатым блюдолизам и просто наивным владельцам имущества любого рода удобно было бы без лишнего внимания к себе заскочить и отписать новому учению в дар квартирку, например. Нравится ли вам такая бизнес-идея? Только учтите, ее воплощение в жизнь потребует чувства юмора еще более циничного, чем у Остапа Бендера. Но не перевелись еще у нас таланты. Светлана Фролова из Нижнего Новгорода один такой проект уже успешно реализовала. Себя она назвала матушкой Фатиньей, очередным воплощением княгини Ольги, а культ построила вокруг образа Владимира Путина, как воплощение апостола Павла.
Как пишет газета «Собеседник», маленькую общину Фролова организовала в частном коттедже в обласканной природой деревне Большой Ельне. Коттедж с краснокаменными крестами на куполообразной крыше Фролова построила на деньги, вырученные от продажи нижегородской квартиры, а также на то, что удалось спасти от конфискации, когда в 96-м году ее осудили за мошенничество. Полтора года она провела в тюрьме, после чего пошла на курсы экстрасенсов.
Как сообщили корреспонденту «Собеседника», в ближайшем к обители магазине к Фроловой ломится народ. Сейчас еще поменьше стало, а раньше бывало вся дорога уставлена машинами, все иномарки, да с номерами из разных регионов. Вместо псалмов в обители поют советский хит «Пусть всегда будет солнце». Новоявленная матушка проповедует, что Владимир Путин, который в прошлом воплощении был апостолом Павлом, сегодня вместе с еще семью перерожденными апостолами, неужто члены правительства, бьется с семью антихристами. Назвать религиозный культ ВВП деструктивной сектой у местных властей пока не хватает духа, хотя местные жители и видели, как порой приезжают люди и стоят под дверью обители, плачут, зовут своих родственников, которые ушли в эту секту. Говорят, многие отписывают матушке Фатине свое имущество, квартиры, гаражи, но так как делают это они добровольно, то претензий к сектантам нет, пишет собеседник. Корреспондент издания дозвонился пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, чтобы узнать реакцию премьера. Песков ответил, что о существовании религиозной группы слышит впервые. «Импонирует высокая оценка того, что сделал премьер-министр», заявил пресс-секретарь, не уточнив, что же конкретно сделал Путин. Впрочем, добавил Песков, позитивно Путин относится не столько к поклонникам, сколько к единомышленникам, с которыми связан реальными делами, а не проявлениями идолопоклонничества. Так оно и есть. Путин с единомышленниками зарабатывает свои деньги. Фролова и такие, как она, свои. Главное, не мешать друг другу.
Мифы о бытии российской элиты приживаются и потому, что даже о тех, кто давно примелькался во властных структурах, россиянам известно ничтожно мало. Их деятельность совершенно непрозрачна, не говоря уже о том, что выходит за рамки официальных отчетов и деклараций о доходах. В конце апреля на новом сайте election2012.ru опубликована первая часть доклада о коррупции в российском правительстве «Власть семей 2011». Российские недра растащила и продолжает растаскивать очень узкая группа людей. Эта же группа людей устроила глобальную прачечную в далеких и недалеких офшорах. Эта же группа людей находится у власти. По словам инициатора проекта Марины Литвинович, страной фактически правят 50 семей. На основе собранных проанализированных данных, пишет издание Newsru.com, авторы доклада составили топ-рейтинг министров, выстроивших настоящие семейные кланы власти, которых уже сейчас на основе приведенных сведений можно было бы сделать фигурантами уголовных дел. Первую строчку в этом рейтинге занял секретарь Совбеза и бывший глава ФСБ Николай Патрушев. На минувшей неделе, всего полмесяца спустя после публикации доклада, в прессу попала информация о том, что сыновья Николая Патрушева и Сергея Иванова сменяют отцов в советах директоров госпредприятий. Сын вице-премьера Сергея Иванова может возглавить наблюдательный совет Россельхозбанка, которым руководит сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев.
Вскоре газета «Ведомости» со ссылкой на анонимный источник в Кремле сообщила, что администрация президента выступает против назначения сына Сергея Иванова, так как двое детей крупных чиновников в одном банке – это перебор. За день до этого газета «Московские новости» писала, что кандидатуру Сергея Иванова-младшего одобрил Путин, и в правительстве уже начали оформлять документы на сына вице-премьера. До сих пор вся карьера Сергея Иванова-младшего была связана с госкомпаниями, в основном с «Газпромом», а старший сын Патрушева до назначения руководителем Россельхозбанка работал в банке ВТБ. Из того же доклада Литвинович известно, что и младший сын Патрушева, банкир, занятый в нефтяном бизнесе, работает советником председателя Совета директоров компании «Роснефть». Жена секретаря Совета безопасности России, по образованию врач, задействована в структурах Внешэкономбанка. Племянник Патрушева, по сведениям доклада Литвинович, и вовсе якобы связан с фирмами, соучредители которых обвинялись в рамках уголовных дел. Из других хорошо устроенных сыновей чиновников портал Newsru.com отмечает председателя правления банка ВТБ «Северо-Запад» Дениса Бортникова, сына директора ФСБ, вице-президента Внешэкономбанка Петра Фродкова, сына директора службы внешней разведки, и сына губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, который несколько лет занимал должность вице-президента Банка Санкт-Петербург, однако в прошлом году ушел с этого поста, видимо, в предчувствии перемен в карьере матери.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Это из Герцена, из «Былого иду». Графиня Жеребцова, под гатчинскими окнами которой князь Михаил Павлович устроил солдатские учения, послала дворецкого в Петербург. «Найми, — говорит, — сколько найдешь белорусов, да чтоб завтра и начали копать пруд. Ну, думаю, авось Навального учения не дадут под моими окнами». Навального в переводе с французского значит «морского». Как же он их заколебал, этот Навальный? Вроде Кремль на суше стоит, а всех уже наизнанку выворачивает. И шатает, и бьет слабенькой головкой о Белый дом. Давеча вырвало всем следственным комитетом. Теперь в помутнении шьют статью. Они добьются своего. Алексей Навальный уже стал фигурой общероссийского масштаба. Еще пара неловких движений на палубе, и его можно будет переименовывать в Бориса Николаевича. Кстати, ведь что надо было сделать Горбачеву в 87-м году? Наградить Ельцина орденом Октябрьской революции и прилюдно обцеловать всем Политбюро. И не было бы никакого Ельцина. А его? Ну, прямо как Навального. Короче, мои поздравления Алексею. Я бы на его месте ждал ареста, затаив дыхание. Оттуда уже точно в Кремль.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Празднование Дня Победы в Петербурге началось за несколько дней до 9 мая.
Вспоминается старая война, те потери, которые мы понесли, стояли на фоне.
Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки Бен Ладена.
Заявление о причастности Пакистана к укрывательству Усамы Бен Ладена.
К массовому полю и мемориалу Холм Славы пришли сотни...
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».